Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Циркулярное письмо Бебелю, Либкнехту, Бракке и другим. Сочинение, том 19, страницы со 161 по 175. Циркулярное письмо Маркса и Энгельса от 17-18 сентября 1879 года, посланное Бебелю, но предназначавшееся авторами для всего руководства Германской социал-демократической партии, носит характер партийного документа. Об этом свидетельствуют его содержание и собственные заявления Маркса и Энгельса. В письме Зорге от 19 сентября 1879 года Маркс называет этот документ циркулярным письмом, предназначенным для внутреннего обращения среди вождей германской партии. Ленин, которому текст письма остался неизвестен, на основании переписки Маркса и Энгельса тоже называет составленное Марксом и Энгельсом изложение их взглядов и партийной позиции в отношении проявившегося в партии оппортунизма прямым циркуляром к Бебелю, Либкнехту и другим вождям социал-демократической партии. Ленин, сочинение, 4 издание, том 12, страница 326. Проект письма был составлен Энгельсом в середине сентября. 17 сентября, по возвращении Маркса в Лондон, этот проект был сразу же подвергнут их совместному обсуждению и окончательному оформлению. Письмо было впервые опубликовано в журнале «Die Kommunistische Internationale» 15 июня 1931 года. Страница 161. Дорогой Бебель, ответ на ваше письмо 20 августа задержался, с одной стороны, из-за продолжительного отсутствия Маркса, а с другой, из-за некоторых неожиданностей. Во-первых, прибытие рихтеровского Ярбух, а затем приезда самого Гирша. Имеется в виду Ярбух, Für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, ежегодник социальной науки и социальной политики, журнал социал-реформистского направления, издававшийся в 1879-1881 годах Хёхбергом под псевдонимом Людвиг Рихтер в Цюрихе, вышло три книги. Гирш Карл, 1841-1900 годы. Немецкий социал-демократ, журналист, редактор ряда социал-демократических газет. Летом 1879 года находился в Париже, где вел пропаганду идей научного социализма. Из вашего письма заключаю, что Либкнехт не показал вам моего последнего письма к нему, хотя я ему это определенно поручил. В противном случае вы, наверное, не стали бы приводить тех соображений, которые выдвинул Либкнехт и на которые я ему уже ответил. Разберем же по пунктам вопрос, о котором идет речь. Пункт первый. Переговоры с Гиршем. Либкнехт спрашивает Гирша, возьмет ли тот на себя редактирование партийного органа, который предполагается основать в Цюрихе. Гирш интересуется тем, как будет финансироваться газета, какими средствами она располагает и кто их будет давать. Первое важно для того, чтобы знать, не заглохнет ли газета через 2-3 месяца. Второе, чтобы удостовериться, в чьих руках будет кошелек. а тем самым, в конечном счете, руководство направлением газеты. Ответ Либкнехта Гиршу: «Все в порядке, подробности сообщат тебе из Цюриха». Либкнехт Гиршу, 28 июля. До него не доходит. Зато из Цюриха Гирш получает письмо от Бернштейна 24 июля, в котором тот сообщает, что нам поручили представительство и наблюдение над газетой. Бернштейн, Эдуард, 1850-1932 годы. Немецкий социал-демократ. Редактор газеты «Der Sozialdemokrat», 1881-1890 годы. Ренегат, выступивший после смерти Энгельса с развернутой ревизией марксистского учения. Страница 162. Состоялось будто бы совещание между Фириком и нами, на котором нашли, что ваша позиция несколько затрудняется теми разногласиями, которые у вас, как редактора «Латерне», были с некоторыми товарищами, но я считаю эти сомнения недостаточно вескими. О финансировании газеты ни слова. «Ди Латерне». «Фонарь» — еженедельный социал-демократический сатирический журнал. Выступал с критикой оппортунистической тенденции внутри германской социал-демократической партии в начале действия исключительного закона против социалистов. Выходил с 15 декабря 1878 года по 29 июня 1879 года в Брюсселе под редакцией Гирша. Фирек Луи, 1851-1921 годы. Немецкий социал-демократ. В период действия исключительных законов против социалистов один из лидеров правого крыла партии. В 1884-1887 годах член Рейхстага. В 1896 году мигрировал в Америку и отошел от социалистического движения. Гирш 26 июля в своем ответе подробно осведомляется о материальном положении газеты. Кто из товарищей обязался покрывать дефицит? В размере какой суммы и на какой срок? Вопрос об окладе редактору тут не играет абсолютно никакой роли. Единственное, что Гирш хочет знать, это обеспечены ли средства для газеты, по крайней мере, на год. Бернштейн отвечает 31 июля. В случае, если будет дефицит, он будет покрыт добровольными взносами, из которых некоторые уже фиксированы. Замечание Гирша относительно направления, которое он предполагает дать газете, о чем ниже, вызывают неодобрительные замечания и предписания. На этом наблюдательная комиссия должна особенно настаивать, так как она сама находится под контролем, то есть несет ответственность. Следовательно, по этим пунктам вам следовало бы договориться с наблюдательной комиссией. Ответ желателен подробный, по возможности телеграфный. Итак, вместо того или иного ответа на свои законные вопросы, Гирш получает извещение, что он должен редактировать газету под руководством сидящей в Цюрихе наблюдательной комиссии, взгляды которой существенно расходятся с его взглядами и о составе которой ему даже не сообщают. Гирш, совершенно справедливо возмущенный таким отношением, предпочитает сговориться с лейпцигцами. Содержание его письма Либкнехту от 2 августа вам должно быть известно, так как Гирш настоятельно потребовал, чтобы его сообщили вам и Фиреку. Гирш даже соглашался подчиниться Цюрихской наблюдательной комиссии в том смысле, что последняя будет делать редакции письменные замечания, а решение будет предоставлено Лейпцигской контрольной комиссии. Между тем, Либкнехт 28 июля пишет Гиршу: «Разумеется, предприятие в финансовом отношении прочно, потому что за ним стоит вся партия плюс Хёхберг. Что касается подробностей, то я ими не интересуюсь». Хёхберг, Карл, 1853-1858 годы, псевдоним Рихтер, немецкий социал-реформист, сын богатого купца. В 1876 году примкнул к социал-демократической партии, основал и финансировал ряд газет и журналов реформистского направления. В следующем письме Либкнехта тоже ни слова о материальной стороне дела, зато есть заверение, что Цюрихская комиссия не является редакционной комиссией, а ей верены лишь управление и финансы. Еще 14 августа Либкнехт повторяет это в письме ко мне и настаивает на том, чтобы мы уговорили Гирша согласиться. Вы сами еще 20 августа так плохо осведомлены о действительном положении дела, что пишете мне: он, Хёхберг, имеет в редакции не больше веса, чем всякий другой член партии, пользующийся известностью. Страница 163. Наконец Гирш получает от Фирика, датированное 11 августа письмо, в котором тот признает, что находящаяся в Цюрихе тройка должна в качестве редакционной комиссии взяться за организацию газеты и с согласия лейпцигской тройки избрать редактора. Насколько я помню, в сообщенных постановлениях было также указано, что упомянутый в пункте 2 Цюрихский учредительный комитет должен взять на себя ответственность перед партией как за политическую, так и за финансовую сторону дела. Из всего этого для нас ясно, что без содействия проживающей в Цюрихе тройки, которой партия поручила основать газету, нечего и думать о принятии на себя редакторских функций. Тут Гирш наконец получил хотя бы сколько-нибудь определенное указание. Правда, только о положении редактора по отношению к цюрихцам. Они являются редакционной комиссией. На них лежит и политическая ответственность. Без их содействия никто не может взять на себя функции редактора. Короче говоря, Гиршу попросту предлагается договориться с тремя цюрихцами, имена которых ему все еще неизвестны. Но чтобы создать окончательную путаницу, Либкнехт в приписке к письму Фирика сообщает следующее. Только что был здесь Зингер из Берлина. Он утверждает, что наблюдательная комиссия в Цюрихе не является, как полагает Фирик, редакционной комиссией. Собственно говоря, эта комиссия административная, несущая перед партией, то есть перед нами, финансовую ответственность. Члены ее имеют, разумеется, также право и обязанность обсуждать с тобой редакционные вопросы. Это право и обязанность каждого члена партии. Учинить над тобой опеку они не уполномочены. Три цюрихца и один из членов Лейпцигского комитета, единственный присутствовавший при переговорах, настаивают на том, что Гирш должен подчиняться официальному руководству Цюрихской инстанции. Другой член Лейпцигского комитета это попросту отрицает. Должен ли Гирш принимать решение, прежде чем эти господа сговорились между собой? О том, что Гирш имел полное право требовать, чтобы его познакомили с вынесенными постановлениями, в которых были указаны предъявляемые ему условия. Об этом никто и не подумал. Тем более, что лейпцигцам не пришло в голову самим получить достоверные сведения об этих постановлениях. В противном случае, как могла бы возникнуть подобная разноголосица? Страница 164. Если лейпцигцы не имеют единого мнения относительно полученных цюрихцами полномочий, то зато для цюрихцев все совершенно ясно. Шарам пишет Гиршу 14 августа. Если бы вы в свое время не писали, что в подобном случае, как с Кайзером, вы опять поступили бы точно так же, если бы вы таким образом не дали повода ждать снова таких же выступлений в печати, мы бы не стали на это тратить ни слова. Но теперь, учитывая ваше заявление, мы должны оставить за собой право решающего голоса по вопросу о принятии статей, предназначенных для новой газеты. Шарам, Карл Август. Немецкий социал-демократ, реформист. Один из редакторов Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Выступил с критикой марксизма. В 80-е годы вышел из партии. Кайзер, Макс, 1853-1888 годы. Немецкий социал-демократ, член Рейхстага с 1878 года, принадлежал к правому крылу социал-демократической фракции. Гирш будто бы заявил это в письме к Бернштейну от 26 июля, значит, гораздо позже совещания в Цюрихе, на котором были определены полномочия цюрихской тройки. Но в Цюрихе уже так опьянены сознанием своего бюрократического всемогущества, что в ответ на это позднейшее письмо Гирша претендуют на право решать вопрос о помещении статей. Редакционная комиссия уже стала цензурной комиссией. Лишь тогда, когда Хёхберг приехал в Париж, Гирш узнал от него имена членов обеих комиссий. Итак, если переговоры с Гиршем сорвались, то что послужило этому причиной? Первое. Упорный отказ как со стороны лейпцигцев, так и со стороны цюрихцев сообщить ему сколько-нибудь точные данные о финансовой базе газеты и тем самым о возможности для нее просуществовать хоть год. Относительно обеспеченной подпиской суммы он узнал только здесь от меня, на основании вашего сообщения мне. Таким образом, из прежних сообщений, партия плюс Хёхберг, едва ли можно было вывести другое заключение, кроме того, что либо газета уже теперь финансируется преимущественно Хёхбергом, либо скоро будет всецело зависеть от его взносов. Эта последняя возможность и сейчас далеко не исключена. Сумма в 800 марок, если я верно разобрал цифру, в точности равна той, 40 фунтов стерлингов, которую здешнему обществу пришлось добавить Фрайхейт за первое полугодие. Фрайхейт. Свобода. Немецкая еженедельная газета анархистского направления. Основана в 1879 году в Лондоне Мостом. Маркс и Энгельс неоднократно критиковали Моста и редактируемую им газету за анархистские выступления. Впоследствии газета издавалась в Бельгии в 1882 году и в США в 1882-1910 годах. Второе. Повторенное несколько раз и оказавшееся впоследствии совершенно неправильным заверение Либкнехта о том, что цюрихцы вовсе не получили право контролировать редакцию, и возникшая из этого заверения комедия ошибок. Третье. Достигнутая, наконец, уверенность в том, что цюрихцам присвоен не только контроль, но и цензура, а ему, Гиршу, остается лишь роль подставного болвана. Страница 165. Если после всего этого от него последовал отказ, то мы можем только одобрить этот шаг. Лейпцигская комиссия, как мы слышали, пометка на полях карандашом от Хёхберга, еще усилена двумя живущими вне Лейпцига членами и может поэтому быстро принимать решение только в том случае, если между тремя лейпцигцами нет разногласий. Этим подлинный центр тяжести окончательно переносится в Цюрих, а с тамошними господами Гирш, как и любой редактор, действительно настроенный революционно и пролетарски, долго работать не сможет. Об этом ниже.